Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.
Вітаю слухачоў міжнароднага радыё Беларусь. З вамі Дзіяна Міхневіч. Традыцыйна ў гэты час у нашым эфіры мы вандруем па глыбінях беларускага мінулага і сучаснасці. Сябры, сёння мы скіроўваемся ў сядзібу знакамітага кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Экскурсаводы ў ролі сакратара, сына і дачкі Агінскага ўжо чакаюць нас у яго доме-музеі ў аграгарадку Залесе Смаргонскага раёна Беларусі. Гісторыя жыцця Міхала Клеафаса пачынаецца недалёка ад Варшавы, у маёнтку гузаў. Там ён нарадзіўся 25 верасня 1765 года. Пры хрышчэнні ў касцёле яму далі васьмізначнае імя – Клеафас Міхал Францішак Фелікс Антоні Ігнаці Юзеф Тадэвуш Агінскі. Усе гэтыя імёны былі ў яго продкаў. Кожная з іх абараняе свой анёл, таму лічылася, што ад імя чалавек бярэ добрыя рэчы ў сваё жыццё. Настаўнік Агінскага Жан Рале першым пачаў зваць яго Міхалам. Тады той пераставіў першыя два імя месцамі і стаў Міхалам Клеафасам. Французскага гувернёра наняў для сына бацька Анджэ Агінскі. Міхал Клеафас вывучаў старажытную гісторыю і гісторыю новага часу, лацінскую, французскую, нямецкую і польскую мовы і літаратуру, палітэканомію, грамадскае права, геаграфію, батаніку, матэматыку і нумізматыку. Сам настаўнік лічыў выхаванне важней адукацыі, таму нярэдка вучыў яго павазе да кожнага чалавека, расказвае Васіль Грыбанаў у ролі сына Агінскага Ірэніюша.
Народился Агинский недалеко от Варшавы, в местечке Гузово. Лечил себе поляком с литинскими коронями, Речь Посполитую своей родимой. Князь народился 25 вересня 1765 года. Таким чином, в этом году мы будем святковать его 256 год со дня народжения. При хрещении в костюле Агинскому дали имя восьмизначное. Покуль простаются, все разведутся. Поэтому використовывали только первые два. Так было зручней. Ну а он переставил именно местами. Там Михаилом Клеофасом. В Польше его звали Михаил, на Белоруссии называли Михалом. А когда ездил в Россию, то Михаилом Андреевичем, по батьке. А вот наставнику Агинского был французом Жаном Рале. Я называл своего учня в уголе Мишель на французский манер. Этого наставника нанял Агинскому батька Анджей Агинский и привез сюда Гузов Михаила, тогда было 7 годов. Наставник до Агинского выховал будущего императора Австрийской империи Леопольда II. Таким чином это был королевский наставник або императорский гувернер. На то, что такой наставник был потребен батьку для сына. Отказ вельми простый, как сын стал королем Речи Посполитой. Короля в те годы выбирали на выборах. Сапеги, Агинский, Пас, Речневецкий, Радзивилл и иншие магнаты удельничали в этих выборах. Поэтому батька нанял такого наставника. Батька взял с собой одну часы на працу, и так князь Агинский упершиню бачил короля Польши. Хало было 4 года. Король затекаюся хлопчиком, взял его на руки, поставил на стол, стал пытаться, их зовут, сколько годов. Потом были пытания по Библии, Агинский все докладно отказал. А затем король спытал, кем ты хочешь стать, коли вырастешь. На это дитяше пытание Агинский выдал нетривиальный отказ. Ваша великость, я не хочу быть королем, как вы. Бо люди кажут, что вельми несчастливы, а ли коли я вырасту, буду помогать вам и держать. Это не дитячая фантазия, что я не хочу быть королем. Агинский разумеет, что хочет батька, але покуль королем быть не хочет. Про своего наставника князь писал так. И он был как ходячая книга. В Жан-Рале в библиотеке было 3000 книг. И он памятует день, на какой сторонце, в каком месте, об чем написано. Але николи не мучил меня теории. Мы все проходили выключно на практике. Природные дисциплины выучали только на природе. Геометрию, географию, черчение выучили, черчащий покой, палацу, гузы, весь палац той парки. На все правила умовых и математики наставник придумал мне верши. Как мне легче запоминалось. А в 16 годов выкладал политэкономию, политику правящих кругов Европы, генеалогию правящих династий Европы. Сам Жан Рале лечил уголовную не эдукацию, а выхование. И он хотел, как Агинский вырос в первую чергу особой, а не ходячей энциклопедией. Поэтому выховывал своего учения на христианских идеалах. Жан Рале учил так. Мишель, все люди браты и сестры. Хоть ты князь, навод, слуги это твои браты. Ты всех повинен любить. Одночи, когда Агинскому было только 10 годов, он за нечто раздавался на слугу батьки и в гневе ударил слугу по щаце рукою, а так само облаял слугу словами. На этот инцидент, выпадок, Жан Рале одразу отреагировал. И он запросил всех слуг в одно из помешканий палаца, А Михайлу было велено целовать ноги слуги и просить про всех пробачения. Как поцеловать слуге ноги, князю треба было стать на колени перед ним. Иначе не поцелуешь. Агинский до этого стоял на коленях только перед образами, а тут в образ Божий человек. Але князь скорился, опустился на колени, поцеловал ноги слуги и попросил про всех пробачения. Потом побег у свой покой, откуль той вечер больше не выходил. По будущему Агинский вел дневник и описал этот выпадок. Той вечер он плакал, але плакал не от того, что был зневажен, по чутью моей годности было закрануто. Я плакал от того, что не сдолел выконать то, чему меня учил наставник. Я не сдолел отнестись до слуги или до брата. Этот урок Агинский запомнит все житье. В будущем будем тнуться поважливо относиться до всех людей. А своему наставнику в нашем парку поставить такой памятный камень, на яким загадаем выбить надпись на латыни. Она звучит так. Наставнику моему Жану Рале, удячный учень М.О. 1822 год.
Важную роль у жыцці Михала Клеафаса адыграў яго дзядзька, вялікі гетман літоўскі Казімір Агінскі. Ён быў не толькі дзяржаўным дзеячам і ваенным, але і вялікім аматарам мастацтва, у прыватнасці музыкі і паэзіі. Іграў на некалькіх інструментах, сам складаў оперы, паланэзы, мазуркі, песні. Малады Михал Клеафас часта прыязджаў у рэзідэнцыю дзядзькі ў Слоніме. Там быў тэатр з опернай, балетнай і драматычнай трупамі, аркестр. Ставіліся польскія, італьянскія, французскія і нямецкія оперы. Музыка настолькі захапіла Михала Клеафаса Агінскага, што ён сам стаў пісаць розныя мелодыі, нягледзячы на тое, што бацька рыхтаваў яго да палітычнай кар'еры.
Падарожнічайце з радыё «Беларусь».
1794 год стаў пераломным у жыцці Михала Клеафаса. У складзе аднаго з вайсковых фарміраванняў, створаных на яго ўласныя сродкі, ён змагаўся на баку паўстанцаў Тадэвыша Касцюшкі. Аднак далейшы палітычны лёс Агінскага склаўся трагічна. Пасля падаўлення паўстання пачаўся 7-гадовы шлях эмігранта-выгнанніка. Канец яго блуканням паклаў новы палацавы пераварот у Расіі. Толькі пасля ўступлення на трон Александра I Агінскі вярнуўся на радзіму. Яму, як і ўсім выгнаннікам, вярнулі былыя маёнткі. У 1802 годзе маладзечынскі князь Францішак Саверы Агінскі дарыць Міхалу Клеафасу радавы маёнтак у Залесі. Там кампазітар пражыў 20 гадоў. Менавіта ў Залесі быў напісаны знакаміты паланэз «Развітанне з радзімай». Але ўжо ў 1822 годзе Агінскі назаўжды пакінуў радзіму і з'ехаў у Італію. Афіцыйнай прычынай ад'езду стала падагра, якая ў цёплым клімаце працякае лягчэй. Пачаўся заключны фларэнтыйскі этап жыцця кампазітара. Цяпер яго галоўным заняткам стала літаратурная і музычная дзейнасць. Ён рыхтаваў да выдання музычныя творы, пісаў мемуары і іншыя творы. Рассказывая Василь Грыбанов.
После повстания Костюшки, поражения повстания, Агинский выезжал в Европу, где провел 7 годов миграции. Мкнение обновить Польшу ездил от Гамбурга, от Ливерпуля до Неаполя, от Парижа до Познани и в иншие города. Але миграция не принесла Агинскому политических дивидендов, и он не сдолил обновить Польшу. В 1822 году князь назавжды покинет Залесье и белорусскую землю. Официальная версия отъезда будет подагра, якая саправды была у Агинского. Вообще была катаракт, артрит. У теплом климате Флоренции эта хвороба подагра легче протекает. Але в тайне отъезда нам кажут про больше грунтовную причину. Жонка поехала разом с детьми, мужем, але раз в год я, наверное, застанется жить у Залесе. Итальянка в холодном Залесе, и он поляк в теплой Италии. Больше они не убачите. Это будет свечить про разлад отношений с Марией Неры. Больше грунтовная причина для отъезда. Еще за 4 года до отъезда, в 1818 году, Агинский все майонтки свои покидает на Марию Неры в тестаменте, який он ей дорит на 40-годовый юбилей. Что дотычется життя у Италии, Агинский задовольняется только с типом пансионом, которым высылает жонка Цюнь, как он мог там проживать. Агинский в одиноте, доживая свои почные 10 годов життя, конечно, не о таким финале семейного життя Мару. Але так вышло. И он там дописывает свои мемуары, которые пошел писать, что у нас в Залесе. Потом выдает его секретарь Леонард Хоцько в Париже. Листы об музыке и иншие листы князя Агинского, которые щедро пишут из Италии, разным политическим, культурным деячам Европы. Сюда в Залесе пишет. В этих листах выховывает своих детей, жонцы пишет. Он так само некие питания задает на конт, какие книги, например, детям читать. И на какие есть книги рать, какие есть не тлумачат шаму.
По памёр кампазітар у 1833 годзе. Міхал Клеафас Агінскі пахаваны ў пантэоне выдатных асоб во фларэнтыйскай базіліцы Санта-Крочы, побач з Галілея Галілеем, Мікеланджэла Буонаротці і Нікола Макіавелі, гаворыць галоўны захавальнік фондаў Дома-музея Агінскага Васіль Грыбанаў.
Пражыў Агінскі 68 гадоў жыцця, пахаваны ў Санта-Крочы, вядомы сыпальніцы вядомых італьянцаў. Такі бюст стаіць на магіле, побач ляжаць Галілео Галілеі, Мікеланджэла Буонаротці, Нікола Макіавелі, Джакіна Расіні, яшчэ 300 вядомых італьянцаў. Будзьце ў Флоренцыі, заходзьце да Агінскага.
Падарожнічайце з радыё Беларусь.
Сябры, сёння мы бліжэй пазнаёміліся з Міхалам Клеафасам Агінскім. Роўна праз тыдзень мы больш пагаворым пра яго дом-музею ў Залесі, раскажам, як зараз выглядае маёнтак і якія там пакоі. Да сустрэчы.
Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.